Говорит Радио Свобода. Жестоко избитый в СИЗО за поддержку протестующих в Беларуси владелец минского цветочного магазина проходит реабилитацию в Литве.
Ко мне приходят врачи, они мне ставят капельницы, со мной работают психологи. В общем, все, что нужно, это есть у меня. Самая большая поддержка.
На музейном острове в Берлине несколько десятков экспонатов повреждены неизвестными вандалами.
Стоит за этим современный дух антикультурный.
Исполнилось 150 лет со дня рождения поэта и писателя Ивана Бунина.
В 1933-м он сказал журналистам: «Впервые Нобелевская премия присуждена, все ожидали продолжения русскому, но Бунин произнес: изгнаннику».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 октября. Весь мир на днях обошли кадры, на которых владелец цветочного магазина в Минске Максим Хорошин рыдает после выхода из СИЗО. Хорошин, который раздавал цветы участникам акций протеста в Беларуси, был задержан 13 октября. После освобождения Максим был немедленно доставлен в отделение скорой помощи. Врачи зафиксировали у него отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, а также заметили, что у него полностью отбит весь левый бок. По словам самого Максима Хорошина, его били дубинками и ногами. После того, что с ним произошло, Хорошин уехал на реабилитацию в Литву. С Максимом Хорошиным побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин.
Ко мне приходят врачи, они мне ставят капельницы, со мной работают психологи. В общем, все, что нужно, это есть у меня. Самая большая поддержка.
Власти, это... вот, например, той страны, куда вы уехали, они как-то с вами в контакте?
Да, конечно, мне звонят и из Министерства иностранных дел Литвы, и мы встретились со Светланой Тихановской, и очень большое количество людей оказывают нам поддержку. За это огромное спасибо.
Вы впервые встретились со Светланой Тихановской?
Да, но я горжусь этим, потому что это законно избранный президент моей страны.
Какое впечатление она произвела на вас?
Просто великолепно. Мы вдвоем плакали, обняли друг друга и поддержали друг друга.
А вы верите, что в Беларуси возможно сменить власть мирным путем?
Это сложный вопрос, о котором мы постоянно везде говорили до этих событий, после этих событий. Я верю, что белорусская сила эмоциональная, она намного сильнее всех этих дубинок и всей этой злости. Поэтому я верю. Это просто вопрос времени.
А после своего возвращения вы планируете выходить на акции протеста, если они продолжатся?
Да, разумеется, я всегда буду дарить цветы всем.
Ну, я понимаю, что вам сейчас непросто, но я бы хотел вас попросить вспомнить именно, что с вами происходило в тот день, когда вас избили. Мы все видели эти кадры, как вы выходили из Первомайского РУВД Минска.
Все началось в 8:30 утра. Мы не успели с супругой сесть в машину, как нам ломились сотрудники. Мы даже не знали, кто это. Мы даже, если честно, подумали, что это какой-то пранк. Потому что, открыв дверь, сразу мне нанесли 3 удара в лицо, и дальше я уже плохо видел, потому что был очень сильный отекший глаз, сломан нос и губы. И в мою же лужу крови положили меня лицом вниз. И спросили, понимаю ли я за что. На что я спросил, кто это вообще, они сказали, типа, работает милиция. Но я знал, что это не милиция, я слышал название их подразделения, это ГУБОПИК, это подразделение, которое на митингах бегает с дубинками, без формы и просто всех лупит людей.
Идентифицировать, кто конкретно вас избил, невозможно.
Они все были в гражданской одежде, и их было 12 человек. Не понимаю, зачем, и не понимаю, зачем сразу было меня бить. Если бы они представили, что это сотрудники милиции, то я бы спокойно бы вышел из машины и проследовал бы туда, куда они сказали бы.
Вы намерены дальше как-то добиваться справедливости, добиваться возбуждения дел в отношении тех, кто вас избивал?
Да, конечно, над этим сейчас работают мои юристы, мы сняли все побои. Конечно, мы будем писать Следственный комитет, но на сегодняшний день, к сожалению, все это бесполезно, потому что более 500 заявлений уже лежит в Следственном комитете больше 3 месяцев, и ни по одному по избиению не возбуждено дело. Они все время присылают людям отписки.
Максим, вы опубликовали обращение буквально недавно, где говорите, что вернетесь.
Вам большое спасибо за всю ту помощь, которую вы оказали нашей семье. Для меня это очень важно. Я бы сделал бы то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и еще буду привозить вам букеты и буду вас радовать, потому что мы точно победим и навсегда живи Беларусь.
Что должно именно произойти, чтобы вы вернулись?
Самое главное – это реабилитация моя с точки зрения эмоциональной. То есть я хочу уехать со своей семьей, я хочу обезопасить всю свою семью и особенно свою супругу и 6-летнего сына. Повернусь в течение месяца, но я точно не знаю, что меня еще ждет в Беларуси, потому что поведение властей с каждым днем, оно непонятное.
Максим, а кто для вас сейчас Александр Лукашенко?
Незаконно избранный человек.
А к власти у вас какое отношение, к нынешней?
Такой же, как у 97% нашего населения. Это просто бандитизм.
С владельцем минского магазина цветов Максимом Хорошиным беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете «Радио Свобода». Как известно, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса, во время которого будут заданы 5 вопросов, касающихся в основном внутренних проблем Украины. Пожизненного тюремного заключения за коррупцию, создание свободной экономической зоны в Донбассе, легализации каннабиса для использования в медицинских целях, планов сокращения количества депутатов Верховной Рады и возможности возвращения Украины в ядерный клуб. О том, зачем понадобился Зеленскому такой опрос, рассуждает доктор политических наук, профессор Национального университета Киевский политехнический институт Лидия Смола.
Предложение этих вопросов – это исключительно пиар-ход. Спрашивать обывателя о том, нужно ли легализировать каннабис медицинский, нужно ли нам возвращаться в ядерный клуб, это не тот вопрос. И очень некорректно сравнивать предложенный опрос с опросом 1991 года, вопросом того времени, 90-х годов, абсолютно некорректно. Я думаю, что предложенный им вопрос будет одним из пунктов, в коих его будут обвинять, когда власть его закончится, потому что непонятно финансирование. Частные жертвы, партия профинансирует, момент, связанный с работой избирательных комиссий. Уже сказали, что это будет на улице. Кто эти будут люди на улице? Прозрачность. Каким образом будет финансироваться проведение такого масштабного действия? И, судя по его поведению, мне кажется, что он уже и сам не рад. Поэтому этот опрос – это скорее попытка произвести информационную, такую маленькую информационную бомбу, на которую все поведутся, попытка пиаровского хода перед местными выборами, чтобы привлечь внимание, показать снова себя как народного президента, сказать о прямой демократии. Но эта попытка, учитывая очень много моментов, опять же, финансирования, моментов реализации, говорит о том, что, во-первых, идея эта пришла не давно, а кем-то с его политтехнологов накануне выборов, увидя, вероятно, закрытую социологию, пришли к выводу, что надо поднять вот информационную волну. И поэтому очень много моментов, которые изменялись в позиции. То есть вначале же, вспомните, говорили о том, что это будет на избирательных участках. Когда юристы стали говорить о преступных действиях и о том, что выборы могут быть признаны несостоявшимися, потому что это нарушение законов и ни одного закона, стали говорить о том, что это будет на улице. Когда сказали, как, кто будет финансировать, появилась информация о частных пожертвованиях. То есть об этом говорит, что не было четко продуманной кампании, не было четко продуманной идеи, она была на колесах, что называется, предложена, и предложена, вероятно, всего для того, чтобы частично стимулировать свой электорат, для того, чтобы поднять информационную волну, и об этом говорили, а об этом, да, очень много говорили, то есть тут цель была достигнута, но кто будет производить, когда проводятся экзит-полы, скажем так, то есть кто-то из фракции Зеленского сказал, что это не будет отличаться ничем от экзит-полов, то экзит-полы проводят структуры, заслуживающие доверия, это известные социологические службы, в которых отработана эта система, у которых соответствующее есть количество людей, участвующих в этих экзит-полах, опрашивающих людей. Здесь не определено ни структуры, ни четких источников финансирования. А если это проводится на уровне власти, президента, то источники должны быть прозрачными, если мы говорим о законных действиях власти. Поэтому здесь, скорее всего, это будет на уровне пиаровской акции. Я не удивлюсь, если где-то на участках не будут стоять сами депутаты и опрашивать возле входа на добровольных началах, как будут уточнять это дело, я допускаю и такую возможность. Но этот опрос, опять же, как подчеркивание непрофессионализма. Очень много моментов, начиная от фотографий, которые сам офис президента и пресс-служба президента выставляют на сайте, заканчивая моментами, связанными с непосредственными действиями президента, за кое он будет нести наказание по закону, нарушая, потому что известно, что незнание закона не освобождает от ответственности.
Говорила доктор политических наук из Киева Лидия Смола. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Немецкая пресса сообщила на этой неделе, что не менее 70 произведений искусства в берлинских музеях пострадали от действий вандалов. Один или несколько неизвестных забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века. Сообщается также, что это было сделано больше 2 недель назад. На линии телефонной связи из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер. Юрий, в сообщениях, которые я читал, говорится о том, что нынешний акт вандализма на музейном острове в Берлине чуть ли не самый крупный в Германии за последние несколько десятилетий. Какие экспонаты пострадали, в каких конкретно музеях эти акты вандализма произошли?
Вы знаете, это было бы все-таки, по-моему, преувеличением сказать, что это самый крупный акт, потому что были кражи в Дрездене, в музее здесь. Акт очень странный, он действительно в 3 музеях, на острове музеев, сказал, в новом музее, в Пергамон музее и в старой национальной галерее. И предполагается с большой вероятностью, что это было сделано злоумышленниками 3 октября, то есть в день объединения Германии, когда эти музеи, вопреки другим временам из-за коронавируса, были открыты. Для посетителей надо было, правда, зарегистрироваться до этого, или тоже можно было прийти и купить билет. Поэтому там было очень много людей, и никакие видеокамеры сейчас не позволяют увидеть, как это было сделано. А что было сделано? Было сделано следующее. На какие-то поверхности, в частности на рамы картин в старой галерее, но на старинные египетские саркофаги, например, в музее Пергамон, нового музея, были нанесены какие-то жидкости, которые оставили пятна, заметные профессионалам, может быть, не сразу заметные посетителям. Эти пятна сделаны какой-то жидкостью с содержанием масла. Картины не повреждены. Что за этим стоит, понятно тем, кто расследует эти неприятные, в общем-то, инциденты, которые говорят о том, что ничего не защищено, величайшие, в общем-то, ценности, которые хранятся, не защищены от повреждений. А стоит за этим современный дух антикультурный, который находится в том же примерно дискурсе, что и все конспирологические современные объяснения всего того, что происходит, включая коронавирус. Это такая борьба против, якобы, против властвующей силы, которая даже может быть отнесена к чему-то сатанинскому. Курсирует в прессе рассказ о довольно известном человеке. Этот человек был очень известен всем немцам как такой звездный повар на телевизионных шоу. Его фамилия Хильдман. Он выступает очень активно с одной довольно старой версией, которая была известна и ранее, о том, что в Пергамон-музее находится престол сатаны. Под этим подразумевалась, на самом деле, древнегреческая часть храма, которая была привезена. Она действительно была выкопана в том месте, где по некоторым библейским текстом находился престол сатаны. Этот слух существует с 20-х годов. И вот сегодня его снова подняли на щит, что это место сатаны, это все сатанинство, сатанинское. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Это связывается еще и с атаками на Ангелу Меркель, потому что Ангела Меркель живет в доме ровно напротив музея Пергамон. И этот человек, известный как раньше как повар, он связывает это. И когда вдруг сейчас в первых комментариях стали упоминать фамилию этого человека как возможного подстрекателя к такого рода действием, он отреагировал в своем аккаунте в Телеграме, что вот, мол, собаки, которых задели, стали наконец-то лаять, наконец-то реагировать. Но мы, цитирую буквально, мы разгромим всю вашу сатанинскую педофильскую сеть до последнего человека. Мы все разгромим. Будет ли это раскрыто, сказать довольно трудно. Дело в том, что это происходило все 3 октября, а прошло довольно много времени. Объясняется, была сегодня конференция, они объяснили, что так долго не сообщали, потому что все-таки пытались расследовать. И, к сожалению, не могут показать никаких успехов в этом расследовании.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Зугдиде на севере Грузии, захвативший заложников в Банке Грузии человек, сумел скрыться после получения выкупа. Злоумышленник требовал $500,000. Все заложники освобождены. С подробностями этой детективной истории Георгий Кабаладзе.
Грузин не удивить ограблениями банков. Они происходят довольно часто и в столице, и в провинциях. Люди в масках врываются в банки, стреляют в потолок, либо грозят сотрудникам ножом, забирают деньги из кассы и убегают. В 9 из 10 случаев такие преступления вскоре раскрываются. Преступниками чаще всего оказываются молодые люди, проигравшие большую сумму, либо наркоманы. Но инцидент в зугдидском филиале Bank of Georgia явно отличается от всех подобных ограблений. Скорее, произошедшее можно назвать хорошо продуманным и спланированным террористическим актом. Все началось примерно в 2 часа дня в среду. Как сейчас выясняется, человек в военной форме и с маской на лице неожиданно возник перед местным таксистом, захватил машину и поехал к 3-этажному филиалу банка. В руках он держал большую сумку, откуда вынул автомат Калашникова и ворвался в здание. Выстрелив в воздух, преступник приказал всем лечь на пол. В этот момент в банке было около 50 человек, как сотрудников, так и посетителей. Грабитель сел в кресло с колесами, вынул из кармана гранату, по некоторым данным F1, и начал пристально осматривать заложников, лежащих у его ног. Несколько минут спустя захватчик приказал одному из посетителей банка встать и подойти к нему. Затем, явно по заранее подготовленному плану, велел позвонить кому-нибудь из знакомых журналистов. По удивительному совпадению, этим заложником оказался один из соратников экс-президента Саакашвили, активист его оппозиционной партии «Единое национальное движение» Иракли Кварацхели. Он позвонил своему знакомому в оппозиционной телекомпании «Главный канал» и, включившись в прямой эфир, пересказал под диктовку захватчика его требования. Встреча с высокопоставленным чиновником региона Самегрело Зенусванети и передача до 6 часов вечера $500,000 США. Грабитель вел себя нагло. Сидел, развалившись в кресле, и перекладывал гранату с вырванной чекой из левой руки в правую и обратно, приводя тем самым в ужас несчастных, беспомощных людей. Вместе с тем злоумышленник действовал очень хитро, наблюдая в прямом эфире, как снайперы части спецназначения МВД берут его на мушку через витрину 1-го этажа банка. Террорист начал отпускать заложников, намекая тем самым полиции, что они могут спасти, по крайней мере, большинство людей, если не пойдут на штурм. Сначала из филиала вышли пожилые люди, потом несколько женщин. Таким образом, число заложников сократилось до 14, а затем и 8 человек. В 18 часов, когда истек срок ультиматума, начальник краевой полиции Автандил Галдава вошел в здание. В течение всего дня он говорил с преступником по телефону и, наконец, предложил себя в качестве заложника, обещав, что деньги доставят в ближайшее время. Действительно, вскоре полицейские принесли к банку сумку с деньгами. Преступник согласился отпустить заложников, но не всех. Вместе с Галдавой в филиале остались еще 2 мужчин. Грабитель связал им руки, потом связал между собой и вывел на улицу. Он явно опасался снайперов, поэтому держал в высоко поднятой руке ту самую лимонку, как бы предупреждая. Каким бы точным ни был выстрел, граната взорвется. Но он надеялся не только на смертоносную гранату. По всей видимости, злоумышленник заранее рассчитал. За несколько дней до решающих парламентских выборов, намеченных на 31 октября, правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Георгия Гахарии пойдут на любые уступки, лишь бы избежать кровопролития и обвинений в бесчеловечности. Сев в полицейскую машину на заднем сиденье и усадив 2 заложников рядом с собой, преступник, по-прежнему держащий в руке гранату, приказал 3-му мужчине сесть за руль и ехать в сторону района Чхоруцку. При этом машину никто не преследовал. Это было одним из условий освобождения остальных заложников. Позднее всех троих мужчин, включая начальника полиции, нашли на дороге близ села Кирцхи. Те рассказали, что похититель с сумкой полной денег вышел из машины, попрощался и скрылся в лесном массиве. Многие в Грузии считают, что власти были обязаны действовать более решительно, чтобы не создавать прецедент отступления перед террористом и капитуляции государства. Ведь в итоге получилось, что преступник навязал свою волю государству и обществу. Об этом Радио Свобода заявил политолог Георгий Нодия.
Сам по себе прецедент, без сомнения, очень негативный. Получается, что преступник достиг своей цели, по крайней мере, если его не смогут арестовать. Говорить о том, что благодаря этому прецеденту мы можем говорить о обрушении государства, может быть, преждевременным, но, без сомнения, это причина для того, чтобы люди были менее уверены в способности государства противостоять вооруженному бандитизму.
Отметил Георгий Нудья. Согласно одной из версий, преступник с деньгами якобы мог перебраться в соседнюю Абхазию, но секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба отверг подобные предположения. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в специальном обращении назвал произошедшее в Зугдиде, цитата, «уничтожением грузинской государственности». Явно имея в виду, что террористу удалось все-таки уйти безнаказанным, причем с деньгами, поставив государство на колени. Впрочем, многие с такими оценками не согласны, считая, что жизни конкретных людей стоили риска подобного прецедента. Трудно даже представить, что пережили мирные люди, в том числе беременные женщины, их близкие, в течение нескольких часов. Уголовное дело против захватчика возбуждено по статье «Пытка», предусматривающей бессрочное лишение свободы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня, 22 октября, исполнилось 150 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. В память об этой дате мы предлагаем вашему вниманию фрагмент главы книги Петра Вайля «Стихи про меня», посвященной стихотворению Бунина 1903 года «Одиночество». Глава называется «Бездомность», читает автор.
И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустили сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом, и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу и один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой, и мне грустно смотреть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след «Воротись, я сроднился с тобой». Но у женщины прошлого нет. Разлюбила, и стал я чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. 1903. Прочел лет в 15, и сразу понравилось все. Больше всего проза стиха. Такое, как и положено откровению, является на ровном пути без предупреждения. Бунин пишет, что его писательское сознание началось с картинки, которую он увидел в книге. Дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого толстого мужика, карлика с бабьим лицом с раздутым горлом. А под картинкой прочел надпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне. «Встреча в горах с кретином». «Кретин». В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное. Не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства? Мой-то кретин отражался в зеркале. Я впервые понял, что стихи могут быть такими. До того уже любил и знал Лермонтова и Блока, помимо того, чему напрасно учили в школе. В общем, гладкопись. А тут интонация сбивчивой неторопливости, чуть нарочитая неуклюжесть, повторы «что ж», как у нынешних телеведущих. Можно по-разному. Это очень важное открытие. Можно по-разному. Его нельзя позаимствовать, его нужно сделать самому. А толчок уж какой случится. Встреча в горах с нужное вставить. Еще одиночество было похоже на обожаемого в ту пору Хемингуэя с его подтекстом. Причем тут собака? Бунинская собака в залитой ливнем усадьбе выходила не хуже импортной кошки под дождем. Еще хотелось такого же отношения к женщинам и душевным бедам вообще. Как раз начинался романный возраст. Очень нравились эти формулировки, которые потом обернулись фальшивкой. У женщины прошлого нет, а у мужчины? Разлюбил, а стал чужой. А если он разлюбил? Обобщения хороши в молодости, когда искренне рассчитываешь на то, что жизнь можно свести к формуле. У Бунина есть еще одно одиночество, написанное на 12 лет позже и совсем другое. Некая фантазия на тему чеховской дочери Альбиона, окупающейся иностранки и подглядывающим писателя. Не случайно ведь он назвал стихотворение так же. Холодный цинизм второго одиночества – саркастический укор самому себе за сентиментальную элегичность первого. Это, разумеется, любовное стихотворение, но со временем, по мере перечитывания, стало казаться, что самые интересные и важные строки – последние. «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить». Камин, собака, выпивка, можно догадываться, приличная, уют, дом, идея дома. Вздох в конце стихотворения вырывается как вызов. Кому это брошено? Что ж? Да себе, конечно, писателю Бунину, всегда, во всю свою жизнь, по сути, бездомному. В 1933-м он сказал журналистам: «Впервые Нобелевская премия присуждена, все ожидали продолжения русскому, но Бунин произнес, изгнаннику». Но не мог же он знать за 30 лет до этого своей будущей скитальческой судьбы? Судьбы не мог, но знал себя и предчувствовал российскую бездомность 20 века. В свое время Галич пел: «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». Сейчас заборов стало еще больше, вокруг той же Москвы, но это уже иное. Дома под Москвой, Питером, Екатеринбургом, Нижним – особое российское явление. Гибрид старой русской усадьбы с американским пригородом. Ведь это не уединенная бунинская ровщина, а каких-нибудь полчаса-час от центра. Стилистический ориентир – начало 20 века. Но психология обитателей иная. Они жмутся друг к другу, потому что своя собственная надежная охрана по карману очень немногим. И они собираются вместе, неуютно ставя дома тесным рядком, сообща обороняться. Миллионерская коммуналка. Дачные поселки обнесены крепостными стенами. У ворот шлагбаумы, псы, автоматчики. Красивая жизнь куплена, но за нее страшно. Не помещичьи усадьбы, а феодальные замки среди крестьянских полей. Там, за заборами, воссоздается жизнь, о которой надолго забыли. Но Бунин все-таки писал о той собаке, которая лежит у камина, а не рвется у шлагбаума с поводка.
Это был фрагмент главы книги Петра Вайля «Стихи про меня», посвященной стихотворению Ивана Бунина «Одиночество». Сегодня исполнилось ровно 150 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.